Ну, сегодня у нас с вами сначала разговор пойдет о чудесах. Ну, мы уже много в библейской истории видели чудес, таких вот обычных, я скажу, что происходит что-то такое вот совершенно неожиданное, невообразимое. Ну, обычное чудо. Много у нас было чудес, и еще будут у нас чудеса тоже происходить. Вот. Но сегодня мы поговорим о других чудесах другого совершенно порядка, таких чудесах как бы более масштабных и, как бы на первый взгляд, неочевидных. Это чудо, которое произошло со всем еврейским народом, древнееврейским народом целиком. Вот это действительно, с исторической точки зрения, это совершенно чудесная вещь. Значит, мы с вами в прошлый раз говорили о разделении царств. У нас, значит, иудейское царство, израильское царство, они разделились. Значит, сегодня мы будем говорить о периоде, когда оба эти царства погибли. То есть эгрегор, основы которого были заложены Моисеем, окончательно эгрегор был построен Давидом и Соломоном, ну, казалось бы, этот эгрегор погиб. Государство сначала разделилось, потом обе части постепенно разрушились. Сначала Израиль, потом Иудея. Но евреи как народ сохранились, выжили и в конце концов исполнили свое метаисторическое предназначение. То есть это, в общем-то, чудо. На самом деле, так есть по большому счету. Вот, значит, вот об этом мы и с вами будем начнем говорить. Прежде всего, вот давайте мы сейчас немножечко отойдем назад, посмотрим, как постепенно не только еврейская история, но и сами евреи меняли свой облик. В течение первого тысячелетия своей истории, о чем мы с вами говорили еще вот в прошлом году, евреи были кочевниками, землепашцами, они жили своим трудом, любили мир, брались за оружие только тогда, когда их обстоятельства к этому вынуждали. Во втором тысячелетии, о чем мы с вами уже говорим в этом году, этот облик решительно изменился. Евреи стали воинствующим народом, совершенно бесстрашным на поле битвы и непревзойденным в боевой доблести. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что на самом деле это следствие сильного эгрегориального воздействия, когда выстроился эгрегор, когда пошли эгрегориальные инвальтации, естественно, евреи стали воевать. Причем войны они вели завоевательские, как мы с вами помним. Это совершенно естественно. При этом они, их все время кто-то, ну, жизнь такая была, что все тогда со всеми воевали, их все время пытались поработить, они никогда не переставали воевать со своими поработителями и все время пытались вернуть себе политическую независимость и религиозную свободу. То есть образ еврея в те времена был существа воинственного, храброго, умелого воина. Мы с вами проходили, что некоторые государства соседние нанимали специально евреев в армию свою. Были у нас такие ситуации. Ну, или что вот через много столетий, уже во времена западной цивилизации, в сознании народов утвердился новый, как бы стереотипный образ еврея, мирного и даже кроткого существа. Ну, в настоящее время тоже уже, как бы, мы знаем другой образ. Государство Израиль, оно очень воинственное, то есть опять в еврейском народе пробудилась вот воинственность, которая некогда была. Ну, сегодня мы с вами будем говорить о таком периоде древнееврейской истории, который, в общем-то, не очень известен и которым, вообще-то, не очень интересуются. Вот Давид, Соломон – это такие имена, что, в общем, действительно, вот это всем интересно. Это все знают, даже люди, незнакомые с еврейской историей, знают имена Давида и Соломона. А те цари, которые правили Израилем и Иудеей после разделения государств, про них, в общем-то, никто ничего не знает и мало кто интересуется. Но, тем не менее, еврейская история при вот этих вот правителях даже, может быть, более интересна, по крайней мере, гораздо более драматична, чем история времен Давида и Соломона. В эти времена, уже после разделения царств, евреи отваживались вести войны с такими могучими державами, как Сирия, Финикия, Египет, с вавилонянами, с ассирийцами они воевали. Это были могучие державы, другие народы трепетали при приближении этих полчищ, а Израиль и Иудея взывали к доблести и мужеству своих соседей и сколачивали коалиции для борьбы с врагом. И в то время еврейские цари ни в чем не напоминали осторожных расчетливых политиков. Ну, библейская история все это сводит к тому, что вот в какие-то периоды уповали на Господа Бога, в какие-то периоды, наоборот, поклонялись, значит, Баалам и Астартам, и из-за этого происходили все неприятности. Ну, отчасти это действительно так, но, в принципе, сама по себе вот эта вот история разделенных царств, она действительно очень интересна и драматична. Это время, конечно, очень мрачное, очень жестокое, но, тем не менее, вот это время очень непростое. В это время, собственно говоря, и вот сложилось, ну, об этом мы потом поговорим. То есть, значит, с одной стороны, значит, что происходило, как лейтмотив вот этих времен. Это примерно 3 столетия продолжался этот период, о котором мы сейчас будем говорить. Значит, с одной стороны, значит, все время происходили попытки поглощения еврейского монотеизма языческими культами. И, соответственно, народ в лице лучших своих представителей боролся за то, чтобы это предотвратить. Потом шла борьба за сохранение морали и справедливости, провозглашенных законом Моисея, как высшие социальные ценности. Ну и, кроме того, как бы было совершенно твердое намерение сберечь еврейский народ как этническое целое. Но, значит, вот как это все, вот этот как бы общий план, как разворачивались, ну, метаисторический, так сказать, общий план, как это все разворачивалось? Ну, первый пал Израиль. Израильское царство погибло первым. Мы с вами уже в прошлый раз говорили про Израильское царство, про то, что израильский трон – это было очень ненадежное приобретение. В среднем израильские цари правили не больше 11 лет. В среднем. За 200 с небольшим лет существования независимого израильского царства на этом троне сменилось 9 династий и 20, больше 20 царей. И одна из династий просуществовала всего 7 дней. И немногие из этих царей умерли естественной смертью. Значит, ну, я повторю некоторые вещи, которые мы с вами в прошлый раз уже рассматривали. Просто в прошлый раз мы смотрели как бы больше с библейской стороны, а сегодня в основном мы будем смотреть со стороны исторической, как вот история сама по себе разворачивалась, потому что, в принципе, тут как бы вот она так разворачивалась, что под ней метаисторическая подоплека видна очень хорошо. Значит, ну, значит, раскол произошел при Иеровоаме, который начал свое правление с дальнейшего углубления этого раскола. Причем к политической вражде он добавил религиозный раскол. Он в Вифиле воздвиг храм, который должен был стать соперником Иерусалимскому храму. Но в это время в Иудее были написаны первые части Пятикнижия. И это так называемый Яхвистский источник. это такое общепринятое название, то есть то, что та часть Пятикнижия, которая была написана в Иудее, называется их ветхим источником. Несколько десятилетий спустя в Израиле была написана своя версия Пятикнижия, которая называется Элохвистская версия. То есть, как бы, вот, то есть как бы цель уравнять вот, значение храмов в Иерусалиме и храма в Вифиле. И точно так же, значит, две версии Пятикнижия. В Израильском царстве сменялось несколько правителей, совершенно бесталанных, которые привели это царство на край гибели. Но в 866 году до нашей эры был такой правитель Омри, один из самых ярких и блестящих израильских царей, и он спас государство от окончательной гибели. В Библии про него не очень много написано, но вот тем не менее, вот как политик, он был очень яркий и блестящий политик. Прежде всего, он покончил с гражданскими междоусобицами, которые внутри самого Израиля бушевали. Затем он буквально разметал вторгшиеся в страну армии враждебных государств. Около полудюжины этих было государств. Потом он перенес столицу в Самарию, провел реформу законов и стал поощрять развитие торговли и ремесел. Когда он завершил внутригосударственное преобразование, он решил раздвинуть границы своего государства и очень в этом преуспел. И по всему миру разошлась слава, по всему древнему миру разошлась слава об этом царе-завоевателе. И все было бы хорошо, но он, сам того не желая, оказался причиной катастрофы, которая постигла Израиль. Вот дальше историю, которую мы с вами в прошлый раз проходили. Он настоял на браке своего сына Ахава с принцессой из Сидона, с Иезавелью, которая была архираспутная. Ее отец был сидонским жрецом, который организовал в свое время убийство царя Сидона, захватил его трон, ну и, естественно, обучил свою дочь искусству политических интриг и убийств во имя достижения личных целей. Ну и когда Иезавель стала супругой царя Израиля, она разожгла политические страсти, ну, помимо того, что она, значит, сделала с религиозными страстями, она отменила гражданские свободы, во имя которых израильтяне решительно и долго сражались, ввела культ Ваала, храмовую проституцию, практику принесения детей в жертву божествам. Ну, в общем, все, вот, о чем мы с вами, это в прошлый раз мы с вами подробно рассматривали. Но при этом Ахав во внутренних делах он подчинялся своей супруге, а во внешних он руководствовался собственным разумением. И ему удалось разгромить армии Финикии, Дамаска, Сидона, Тира. При этом вместо того, чтобы уничтожить их или забрать в рабство народы этих стран, он отнесся к ним достаточно, так сказать, мягко, по-братски, потому что он нуждался в мире на западных границах своего царства. Он чувствовал, что опасность на востоке. В это время там начала усиливаться Ассирия. Ассирия впервые начала усиливаться как государство примерно в то время, когда Авраам покинул Вавилонию, то есть очень-очень давно. Но вскоре ассирийцы столкнулись с серьезными трудностями, и лишь в IX веке до нашей эры ассирийцы покорили Вавилонию и прилежащие страны. И в IX веке они уже были готовы к движению на запад. Конечной целью ассирийцев был Египет, а путь к нему лежал через земли Израиля. Значит, вот была Ассирия, Израиль, Палестина и Египет. Вот такое было направление движения. Когда Ассирия приготовилась к нападению, Ахав был к этому готов. В 854 году до нашей эры произошла историческая битва, в которой мощная ассирийская армия столкнулась с объединенными силами 12 мелких государств, которые собрал Ахав. И в авангарде войск этой коалиции шли еврейские полки. Свыше 20 тысяч воинов пали в этом сражении. Для того времени это очень большая цифра. Но когда это сражение закончилось, стало очевидным, что ассирийцы потерпели сокрушительное поражение. И эта битва на целых 100 лет приостановила ассирийскую экспансию. Ну, после смерти царя Ахава произошел был взрыв накопившейся ненависти к Иезавели. Мы с вами помним, что там произошло. Заговорщики, руководимые пророком Елисеем, поручили полководцу Иеху возглавить поход против этой сидонской блудницы, как ее Библия называет. Елисей помазал Иеху на царство своего избранника, и выбор действительно оказался удачным. Иеху не только прикончил Иезавель, он заодно вырезал всех членов дома Ахава и сам захватил пустующий израильский трон. Это был способный правитель, неутомимый вождь. Культ Ваала подвергся при нем беспощадному искоренению. Торговля и ремесло ревностно поощрялись. Ну и, естественно, последовали 5 десятилетий мира и процветания. И Израиль снова вступил на путь военной экспансии и даже добился определенных успехов на этом пути. Его соседи в страхе перед мощной армией этой, в общем-то, очень крохотной империи остерегались с ним ссориться. Но затем на безмятежном горизонте израильской истории появилась первая тучка. В Ниневии, в ассирийской столице, взошел на трон Тиглат-Паласар III. И вот именно ему суждено было создать ту ассирийскую империю, о которой правители Ассирии мечтали на протяжении тысячи лет. Тиглат-Паласар в самом начале своего правления провел серию реформ, которые способствовали стабилизации внутриполитического положения в государстве и обусловили подъем Ассирии. Были реорганизованы и вооруженные силы. Теперь они стали состоять из постоянного профессионального войска, которое находилось на полном содержании у царя. Армия была единообразно экипирована и превосходно обучена. При этом ассирийцы первыми начали употреблять стальное оружие. До этого оружие было бронзовое, и, конечно, стальное оружие было гораздо эффективнее. Они же в первый раз ввели 2 новых рода войск – регулярную кавалерию и саперов. Кавалерия, которая заменила традиционные отряды колесниц, позволяла наносить внезапные стремительные удары, застигать противника врасплох и добиваться успехов часто малыми силами, а кроме того, преследовать разбитого противника вплоть до его полного уничтожения. А отряды саперов прокладывали дороги, наводили переправы и позволяли ассирийскому войску преодолевать местности, которые считались непроходимыми. И они же, саперные войска, дали в первый раз возможность вести правильную осаду крепостей с применением осадного вала, насыпей, стенобитных машин, либо полной блокады, которая позволяла брать город измором. Ну и, наконец, новая ассирийская армия имела превосходно налаженную службу разведки и связи. Причем это считалось настолько важным, что во главе этой службы стоял наследник престола. Ну, нам сейчас, как бы вот глядя отсюда, нам кажется, это совершенно естественные вещи. Так вот, в ассирийской армии все это было сделано впервые в древнем мире. Они первые это все придумали и ввели в своей армии. Поэтому, собственно говоря, вот таких больших успехов они первоначально и достигали. Кроме того, изменилось их отношение к населению завоеванных территорий. Если раньше значительное количество населения просто вырезалось, и некоторая доля работоспособных обитателей уводилась в рабство, ну вот буквально голыми и в шейных колодках, то, начиная с Тиглат-Паласара, это было признано нецелесообразным и менее выгодным для доходов ассирийского государства. Теперь народонаселение завоеванных территорий либо оставляли на месте и облагали тяжелыми налогами, либо чаще всего выселяли в организованном порядке с частью имущества, с детьми, и выселяли их в те районы, которые уже раньше были разорены ассирийскими походами, где-нибудь на другом краю державы, то есть как можно дальше от того места, где они жили раньше. Таким образом, значит, с одной стороны, обеспечивалась более рациональная эксплуатация территории ассирийской державы, более регулярное поступление доходов, а кроме того, перемешивание населения затрудняло вероятность, что они сговорятся о сопротивлении. Народ был там и разный. И, значит, в общем, все эти преобразования Тиглат-Паласара дали свой эффект. В 732 году до нашей эры он взял Дамаск. Прекратило существование некогда могущественное Дамасское царство, которое стояло практически во главе всех антиассирийских движений в Сирии. Но мы знаем, что Израильское царство постоянно воевало с Дамаском, с Сирией. И одно время Дамаск был частью Израильского царства. Значит, постепенно, в результате завоевания сирийцев, от Израильского царства как бы откусывались куски отдельные, и в конечном счете от Израильского царства осталась одна Самария, то есть практически весь север был отторгнут, и часть населения уведена в плен. От Израильское царство стало беспомощным, то есть, по сути, со всех сторон оно было уже окружено сирийскими владениями. И царь Иудеи уже Ахаз стал вассалом Ассирии и за свою мнимую независимость платил огромную дань. Сейчас мы, значит, вот по времени перемещаемся, значит, на некоторое время в Иудею. Значит, царь Ахаз. Ахаз, как нам известно из Библии, был большим богоотступником. Он всю жизнь открыто поклонялся чужим богам, сначала сирийским, потом ассирийским, и при этом даже не гнушался человеческими жертвами. Храм Господень в Иерусалиме он велел запереть, а все приношения в его пользу присваивал себе. Ни в одной из внешних войн Ахаз не имел успеха. В начале правления он потерпел тяжелое поражение от царя Дамаска и царя Израиля. Враги отобрали у иудеев множество крепостей, перебили их гарнизоны, но хорошо укрепленный Иерусалим взять не смогли. Когда Ахаз помирился с сирийцами, он продолжал войну с израильтянами и снова был ими разбит. Когда в Палестине появилась армия Тиглат-Паласара, Ахаз поспешил признать власть ассирийцев и выплатил им огромную дань. Ну и в конце концов ассирийские войска подошли к границе Египта. Тиглат-Паласар угрожал двинуть свои армии против Израиля, если израильтяне не заплатят ему огромную дань. И его требование разделило весь народ на как бы две фракции, на проассирийскую и антиассирийскую. Первая выступала за уплату требуемой дани, вторая агитировала людей пожертвовать миллионы на оборону страны, но ни одного гроша уплату дани. Платить или не платить – это был вопрос жизни и смерти, важный до такой степени, что проассирийские и антиассирийские цари сменяли друг друга на Израильском престоле непрерывно. Каждого ставленника проассирийской партии подстерегала смерть от руки антиассирийцев. И когда, наконец, в результате очередного покушения был убит третий по счету проассирийский царь, и выплата дани в третий раз приостановилась, Тиглат-Паласар решил, что больше ждать нечего. Во главе огромной армии он двинулся на Израиль. Все ожидали, что израильтяне покорятся и смирятся с неизбежностью, но они этого не сделали. Они предпочли защищаться и чуть было не победили. Ассирийцам потребовалось больше 10 лет, во время которых сменилось 3 царя ассирийских, прежде чем им удалось подчинить себе Израиль. израильтяне нанесли Тиглат-Пилесеру несколько сокрушительных поражений. Этот царь сумел захватить лишь несколько второстепенных областей страны. Его преемник оказался не более удачлив, и лишь Саргону II удалось захватить столицу Израиля Самарию. Это произошло в 722 году до нашей эры. И Саргон, не желая больше иметь дело со столь грозным противником, приказал изгнать из страны все ее население. Так закончилось самостоятельное существование Израильского царства. Это вот Северное царство. История Иудеи очень напоминает историю Израиля. Но род Давида сумел удержаться на троне Иудеи с момента ее отделения от Израиля вплоть до ее краха через 347 лет. То есть с момента разделения Иудея продержалась 347 лет. За это время сменилось 20 царей. Правда, тоже в среднем каждый правил не больше 17 лет. Но различие было в том, и это принципиальное различие, что все они принадлежали к одной и той же династии. Это была династия Давида, это были Давидиды все. Начало иудейской истории было безрадостным. В страну вторглись египетские войска. Но не успела страна сбросить с себя египетское иго, как почти тотчас же сама вступила на путь экспансии. Были покорены финикийцы, арабы, филистимляне, моавитяне, сирийцы. Значительные районы их территории были включены в пределы Иудеи. Целые столетия длились завоевательские войны. В ходе этих войн отдельные поражения сменялись значительно более частыми победами. Но восстание Иеху в Израиле сильнейшим образом ослабило Иудею. Иудея оказалась не в состоянии удерживать завоеванные ею территории. Постепенно, один за другим, покоренные народы освобождались из-под власти Иудеи. И в конце концов, ее размеры сократились до тех же границ, которые она имела столетиями раньше. То есть воевали все время, периодически завоевывали, потом это все у них исчезало. Но вот, тем не менее, в конце концов, вот остались в тех же границах. Ну, параллелей истории Израиля и Иудеи достаточно много. И даже более того, значит, если в Израиле была Иезавель, то в Иудее было нечто подобное. И сама Иезавель, собственно говоря, и предоставила Иудеи, подарила Иудеи такой подарок. У нее была дочь Гафолия, которую Иезавель выдала за иудейского царя Иорама. Ну, Гафолия была достойной дочерью своей матери. Собственно говоря, все, что делала ее мать, делала и Гафолия. И сам ее муж, царь Иорам, умер от очень странной болезни, которая вызвала у него выпадение внутренностей. Причем, как сообщает Библия с некоторой сдержанностью, Иорам отошел неоплаканный. Иудейским царем был провозглашен его сын Ахозия. Это произошло в том году, когда Иеху в Израиле вырезал всех членов дома Ахава. Это параллельно такие шли процессы. Причем Иеху настолько был ревностен, что зарезал и молодого царя израильского. Гафолия захватила власть. И, узнав о казнях, которые происходили в Израиле против царского рода, она, в свою очередь, стала казнить всех потомков Давида по всей Иудее, стремясь уничтожить все царское племя дома Иудина. Чудом уцелел лишь один ребенок, сын Ахузии Иоас, спрятанный своей теткой. Ее муж, первосвященник Иодай, воспитал его и спустя несколько лет помазал на царство. Когда Гафолия об этом узнала, она с отрядом вооруженных телохранителей отправилась в храм, намереваясь захватить Иоаса. Но она не ожидала увидеть в храме вооруженных священников, которые бросились на ее отряд и вступили с ней в борьбу. Священники смогли схватить царицу и отвезти ее в долину Кедрон. Там она была казнена мечом, и с ней весь отряд. С помазанием семилетнего Иоаса в Иудее произошла реставрация династии Давида. Иоасу удалось процарствовать 40 лет. Вначале это было очень доброе время. После почти столетнего кровопролития гражданская война между Иудеем и Израилем пришла к концу. Пока был жив Иодай, первосвященник, Иоас под его влиянием оставался верным Господу Богу, и царство иудейское, естественно, наслаждалось в это время спокойствием и благоденствием. В начале своего царствования Иоас приказал возобновить храм, который был разолен Гафолией, и Гафолия, все посвященное для Дома Божия, употребила, естественно, служение Ваалу. Но после смерти Иодая, на 25-м году своего царствования, царь позволил себя увлечь в идолопоклонство, и, невзирая на обличение пророков, он не только не исправился, но и даже убил Захарию, пророка, сына своего благодетеля Иодая, который спас его от гибели. Но тут же суд Божий произошел, как известно, у нас всегда в таких ситуациях бывает. Поэтому многочисленное войско Иоаса было разбито сирийским царем, и мир был куплен всеми сокровищами храма и дворца. После этого два раба его в отмщение за убийство Захарии составили против него заговор и умертвили его на постели. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах, ввиду его такого вот нечестивого поведения. Когда при Тиглат-Паласаре Ассирия вернулась на историческую сцену, Иудея решила держаться в стороне от конфликта. В это время уже несколько лет действовал один из самых знаменитых библейских пророков, пророк Исаия. Мы о нем будем говорить потом еще подробнее. И именно Исаия дал совет держаться в стороне от конфликта, поэтому Иудея платила ассирийцам требуемую дань и с ужасом наблюдала за Израилем, который уклонился от уплаты, и вот что с ним происходило. Но, опять же, совершенно параллельные процессы идут. Тот конфликт, который разделил надвое израильтян, стал раздирать и Иудею. В стране образовалось две партии. Одна из них требовала платить ассирийцам дань, другая агитировала за союз с Египтом и Сирией против Ассирии. И проегипетская партия, в конце концов, взяла верх. Была сформирована, так сказать, военная ось север-юг. Египет обещал, значит, ударить с юга на Ассирию, Сирия на севере, Израиль посередине, не Израиль, Иудея должна была поддерживать, значит, напряженность в центре. Но ассирийцы действовали стремительно, прекрасная, хорошо обученная армия, и при приближении огромных ассирийских армий Египет и Сирия запросили пощады. Иудея осталась с разъяренными ассирийцами один на один. На престоле Давидовом в это время находился сын Ахаза, нечестивого Ахаза, Езекия, известный напротив того своим благочестием. Тяжелые испытания и бедствия предыдущего царствования, когда ассирийцам платили огромную дань, а также проповедь великого пророка Исаии, заставили Езекию вспомнить славный пример своего великого предка Давида. Он решил восстановить богослужение в храме и благочестие в народе. Открыв запустевший храм и восстановив в нем весь богослужебный порядок, Езекия постановил торжественно отпраздновать Пасху, на которую пригласил не только своих подданных, но и жителей царства Израильского. Он приступил к разрушению всех жертвенников и притонов идолопоклонства и разрушил даже медного змея, который в глазах невежественного народа был предметом суеверного поклонения. Затем он низверг ассирийское иго, изгнал из пределов своего царства хищных филистимлян и с мужеством и упованием на Господа встретил страшную весть о нашествии ассирийского царя, который выступил с огромным войском, чтобы наказать его за непокорность. Чтобы избавить страну от опустошения, Езекия попытался отвратить гнев ассирийского царя уплатой огромной военной контрибуции. Но это лишь на время удовлетворило завоевателя. И он, услышав о сношениях Езекии с египетским фараоном, решил окончательно разгромить непокорного царя иудейского. Тем более, что пример непокорности нашел отголоски в соседних странах, которые тоже отложились от Ассирии. И вот грозная армия осадила Иерусалим. Но город был очень хорошо укреплен, и со своими твердынями он был неприступен. Тогда царь ассирийский приступил к правильной осаде города. Вокруг города были построены высокие башни, с которых стрелки могли причинять вред жителям. Для самого царя был выстроен великолепный павильон, с которого он лично наблюдал за осадой и ожидал окончательной победы. Положение Езекии становилось безвыходным, и падение города неизбежным. В этой крайности он опять с пламенной мольбой обратился к Господу и утешен был уверением пророка Исаии, что молитва его услышана и государство его в безопасности. И действительно, на следующую же ночь между ассириянами началась какая-то таинственная эпидемия, ну, по мнению греческого историка Геродота, там была эпидемия тифа, которая постигла не только всех храбрейших воинов, но и самого главнокомандующего. Поэтому гордый царь должен был поспешно снять осаду и отступить, и со стыдом возвратился в свое государство. По возвращении в Ниневию он был убит своими собственными сыновьями. От эпидемии под стенами Иерусалима у ассирийцев пало 195 тысяч человек. И в результате могущество Ассирии было очень сильно ослаблено. Но цари Иудеи понимали, что постоянно рассчитывать на вмешательство свыше невозможно, тем более, что как бы, ситуации были разные. Они решили возобновить выплату дани, надеясь на то, что произойдет какое-нибудь чудо, и кто-то другой разгромит ассирийцев. А именно так оно и случилось. Ассирийцам ценой невероятных усилий удалось раздвинуть свои границы от Персидского залива до Ливийской пустыни. Но этим триумфом они наслаждались недолго. Вавилоняне, первые из покоренных ассирийцами народов, восстали против своих поработителей. Они захватили ассирийскую столицу Ниневию И в 605 году до нашей эры ассирийцы были окончательно разгромлены. В руках вавилонян оказалась теперь вся бывшая Ассирийская империя. Вместе с ней они получили и Иудею, которая платила дань ассирийцам. Но покорность была совершенно несвойственна характеру иудеев. И на третьем году правления вавилонян наступил их черед восстать. В 600 году до нашей эры Иудея восстала. Вавилонский царь Навуходоносор направил свою армию для усмирения восставших. К его изумлению, иудеи позволили себе обойтись с ней весьма непочтительно, и следующий поход он решил возглавить лично. В результате он убедился в том, что уже до него открыли ассирийцы, евреи – совершенно неукротимый народ. Великому Навуходоносору понадобилось более 4 лет, чтобы сломить их сопротивление. Это огромнейшая вавилонская держава и крохотное иудейское царство. Вот если посмотреть на карте, это поразительная совершенно вещь. И добился он этого, Навуходоносор, не в открытом бою, а длительной осадой Иерусалима. И только оказавшись перед угрозой голодной смерти, город вынужден был сдаться. Захватив столицу Иудеи в 597 году до нашей эры, Навуходоносор увел оттуда в вавилонский плен свыше 18 тысяч евреев, причем не кого-нибудь, а тех, кто принадлежал к социальным верхам страны. То есть это были приближенные царя, это была царская семья, это были чиновники, так сказать, это были священнослужители, то есть это вся социальная верхушка страны. То есть он лишил страну тех, кто мог поднять новое восстание. Он не стал разрушать Иерусалим, он не стал опустошать страну. Вместо этого он назначил Сидекию, последнего представителя дома Давидова, марионеточным правителем Иудеи. Но не успел Навуходоносор вывести свои армии из Иудеи, как в стране начал складываться новый антивавилонский заговор. Сидекия заключил союз с Египтом, чтобы отвоевать независимость. Взбешенный Навуходоносор предпринял новый поход. Египтяне покорились через несколько недель, евреи продержались 1,5 года. Ну и, наконец, в роковом 586 году до нашей эры вавилоняне ворвались в осажденный Иерусалим. Сидекий был захвачен в плен, на его глазах вавилоняне убили его сыновей, затем они ослепили самого царя, храм был разрушен, город разграблен и превращен в развалины. Все уцелевшие, кроме нищих, больных и увечных, были уведены в вавилонский плен. Но Навуходоносор недооценил нищих, больных и увечных евреев. Они зарезали назначенного Навуходоносором наместника и снова подняли вооруженное восстание. На этот раз они восстали больше из духа непокорности, чем в надежде на победу. Ну и вот после 3 войн и 3 поражений иудейское царство перестало существовать. Это произошло через 136 лет после падения царства Израильского. То есть вот это были войны крохотного народа, который в самых неблагоприятных условиях воевал с громадной империей, что вначале Израиль, что потом Иудея. Воевали с огромными империями, и удивительно в этом не то, что империя в конце концов вышла победительницей. Самое поразительное, что евреи чуть было не победили империю. То есть несколько раз они были близки к победе. Значит, но вот тем не менее история царств израильского и иудейского закончилась. То есть в историческом смысле древнееврейская страна прожила как бы полный исторический цикл и закончилось его существование как государство. То есть то государство, которое было основано в 1200 году до нашей эры у горы Синай Моисеем, на первый взгляд умерло. 10 из 12 колен Израилевых после их разгрома ассирийцами никогда больше не появлялись на страницах истории. Когда вавилоняне увели в плен евреев и иудеи, казалось, что наступил их конец. Но история судила иначе. В промежутке между разгромом Израильского царства в 722 году до нашей эры и поражением царства Иудейского в 586 году до нашей эры произошло важное событие, которое позволило евреям и иудеям пережить свое поражение и открыть новую страницу еврейской истории. Что происходило в те времена с пленниками, которые уходили в изгнание? Обычно, уйдя в изгнание, они уходили в небытие. Это было не физическое вымирание, это было вымирание этническое. Они исчезали как этническая группа. Это было в порядке вещей. Ну и, собственно говоря, почему они исчезали? Для народов, которых уводили в плен, для языческих, как их Библия называет, народов, для них, в принципе, не было такой уж большой разницы, каким богам поклоняться. То есть один набор культов, обрядов, идолов немногим отличался от другого. Суть примерно была везде одна. Поэтому побежденные народы очень легко перенимали религию и мировоззрение победителей. Так начинался процесс ассимиляции, потом они вступали в браки с местным населением и, в конце концов, полностью ассимилировались. То есть побежденные не особенно заботились о том, чтобы выжить именно как народ, так как финикийцы, как хеты, сирийцы. Им важнее было выжить вообще. Ради этого они легко отказывались и от своей религии, и от своей этнической принадлежности. И вот в этом-то и было коренное отличие от евреев из Иудеи. Вот здесь интересно, почему евреям из Иудеи удалось выжить как этносу, тогда как евреи Израиля этого не сумели. Но с исторической точки зрения это связано с тем, что ассирийская политика по отношению к побежденным племенам состояла в рассеянии их по всем уголкам огромной империи с целью подорвать их национальное и этническое единство. Вавилоняне же, которые завоевали Иудею, как правило, этого не делали. Однако многие другие племена, завоеванные вавилонянами, растворились среди них, несмотря на то, что не были рассеяны по просторам Вавилонской империи. Ну, здесь дело в том, что вот это вот выживание в изгнании, как этноса, как единого сообщества, как национальности, требует чего-то большего, чем просто благоприятная возможность выжить физически. То есть здесь, по-видимому, для того, чтобы выжить в таком качестве, требуются непрестанные и осознанные усилия, направленные на поддержание своей идентичности, как национальной, так и религиозной. По-видимому, израильтяне такой сознательной воли остаться евреями не обнаружили, а вот пленники, выведенные из Иудеи, такую волю проявили. Но чем эта их воля была обусловлена, откуда она у них взялась? Дело в том, что где-то на половине времени между разгромом Израиля и разгромом Иудеи, а там прошло около 140 лет, больше 130 лет, вот где-то примерно посередине этого срока, совершилось духовное пробуждение иудейского еврейства. И тогда произошло становление нового еврейского характера и нового понимания самого иудаизма. То есть на самом деле произошло некое метаисторическое, важное метаисторическое событие, благодаря которому, собственно говоря, вот Иудея и сохранилась. Ну, как я уже говорила, что после падения Израиля Иудея тоже распалась на соперничающие политические группировки. Значит, и внешние угрозы были, и внутренние распри. Снова стал набирать силу культ поклонения идолам. Богатые сильнее угнетали бедняков. Стали очень много евреев вступать в смешанные браки. Ну, то есть, на самом деле, налицо были все три угрозы, которые вечно еврейство подстерегали и подстерегают до сих пор. Распад религии, упадок морали, то есть следование закону, и утрата этнической цельности. Прежнее единство народа распалось, и, по сути дела, на исторической сцене все было подготовлено для последнего акта гибели Иудеи. Но произошло два важных события, метаисторических и отразившихся на физическом плане. И первым таким событием в жизни Иудеи была канонизация части Священного Писания, которому было придано значение «Слово Божьего». Это привело к появлению того, что мы сегодня называем Ветхим Заветом. Это произошло, когда правителем Иудеи стал Иосия. Это был 638 год до нашей эры. Его отец, проассирийский царь Иудеи, был убит заговорщиками из проегипетской партии. Заговорщики, в свою очередь, были казнены проассирийцами, которые и возвели Иосию на престол. Иосия отдавал себе отчет и в социальных несправедливостях, которые разъедали страну, и в полном упадке морали и религии, то есть нарушение всех законов Моисеевых. Поэтому он поставил себе целью не только более справедливое распределение благ, но и искоренение идолопоклонства и восстановление монотеизма. Это был 16-й царь иудейский. Он свое царствование начал 8-летним отроком. Царствовал он 30 лет и отличался особенной чистотой жизни и благочестием. Он постепенно уничтожал идолослужение, введенное его предшественниками, очищал Иудею и Иерусалим от высоты священных деревьев и от резных и литых кумиров. На 18-м году своего царствования Иосия повелел начать возобновление храма Иерусалимского и исправление оказавшихся в нем повреждений. Во время этих ремонтных работ первосвященник Хелкия нашел книгу закона Моисеева, которая хранилась в храме со времен Соломона. Сам Иосия, по-видимому, вначале даже сам не вполне знал содержание этой книги, пока она не была прочитана ему одним из царедворцев. Царь пришел в ужас, услыхав, какими страшными наказаниями угрожает Господь преступникам, которые нарушают его закон. Разодравши на себе одежды, он смирился пред Господом и молился ему со слезами, и зато получил от него отрадное обетование Божие благоволение и милости. Затем он собрал старейшин и народ и велел читать книгу законов вслух, и по прочтении ее заключил завет пред Богом с клятвенным обещанием верно хранить все заповеди закона его и обязал к тому весь народ свой. После этого он с особенной ревностью озаботился решительным истреблением всех следов идолопоклонства, как то кумиров, высот, языческих храмов, домов блудилищных, и затем по повелению Божию совершил праздник Пасхи с беспримерной торжественностью. Он лично дал на праздник народу 30 тысяч агнцев и козлят и 3 тысячи волов. Со всех сторон Иудеи евреи потянулись в Иерусалим, чтобы услышать слова Моисея. И волна патриотизма и религиозного пробуждения охватила весь народ. Ну и на волне этого эмоционального воодушевления Иосиф без труда разделался идолопоклонством, запретил культы Ваала и Астарты и провел ряд социальных реформ. Существует версия, что находка эта была не случайной, а что как бы это было как бы устроено специально, что Иосиф специально организовал эту находку, что священнослужители отобрали определенные части из яхвистских и элохистских материалов. Мы с вами помним, что было две версии, значит, писания. И свели это все воедино в священное писание. Подготовленный свиток был спрятан в тщательно охраняемой части храма, а затем с большой помпезностью было провозглашено, что в храме найден текст, написанный Моисеем под диктовку самого Господа Бога, и он будет зачитан народу. Ну, сейчас нам судить трудно. Это, значит, существует две версии. Библейская версия – это то, что вот Иосиф, во времена Иосиф был найден этот свиток. Современные историки предполагают, что возможен вот такой вот вариант. Что бы то ни было, значит, это все произошло, это имело большое воздействие, оказало большое воздействие. И вот эта книга, этот текст найденный, вот это то, что до сих пор мы читаем как второзаконие, называется второзаконие, законы Моисеевы. Что получилось в результате? В те времена евреи знали лишь одну власть политическую. Прежде они страшились Бога, который грозил им, что в случае несоблюдения его заповедей кара постигнет не только их самих, но и несколько поколений их потомков. То есть просто они подчинялись Господу Богу из страха, если подчинялись вообще, или вообще не подчинялись, когда забывали как бы этот страх. Но отныне, вот с этого времени, они сами добровольно, по внутреннему побуждению, возложили на себя обязанность и готовность подчиняться авторитету книги, книги с большой буквы. И вот это вот подчинение этой внутренней дисциплине, это покорное следование голосу души, преклонение перед высшим идеалом вопреки грозящей жизни физической опасности и было заложено в евреях в это время, было заложено Иосией. И в дальнейшем оно было углублено и завершено пророками. Пророки. Что это такое? Ну, подробнее мы о них еще поговорим с вами в следующих лекциях. Это очень важные деятели еврейской истории и метаистории. Сейчас я, кстати, вот очень коротенько об этом расскажу. Значит, что такое пророк? Чем он отличается от прорицателей, ясновидцев, которые были у многих народов? Ну, обычные прорицатели, ясновидцы взаимодействовали более или менее успешно, как мы с вами понимаем, с различными сущностями. Это были сущности тонкого плана, сущностями разного масштаба, разной плотности, разной, так сказать, направленности. Но в библейской истории слово «пророк» означает нечто совершенно особенное и уникальное. Пророк выше и ясновидца, и священника. Пророк – это тот, чьими устами говорит сам Господь. Пророк послан самим Богом, дабы указывать людям правильный путь. Пророк исполняет роль хранителя чистоты веры. И пророки, все еврейские пророки, проповедовали идею, что евреи являются народом, избранным Богом, и должны служить примером остальному человечеству. Вот это была следующая важнейшая вещь, важнейшая идея, которая не дала евреям рассеяться в изгнании. Ну, сейчас я немножечко с исторической точки зрения вам про пророков поговорю. В следующий раз мы поговорим об этом гораздо более подробно. Это просто очень важная тема, поэтому ей нужно больше времени, немножко в другом контексте. Ну, вот с точки зрения того определения пророка, которое вот у нас получилось, значит, первыми пророками можно считать Авраама, Моисея и многих других. Но это были, так сказать, устные пророки. А с 769 года до нашей эры начались пророки письменные. То есть пророки уже стали свое пророчество записывать. Они записывали их либо сами, либо кто-то прямо сразу за ними записывал. Первым пророком был Амос, как раз 769 год до нашей эры. Он был уроженцем Иудеи, но проповедовал и в Израиле, пока не был выслан как нежелательный чужестранец. Его примеру последовал пророк Осия. Ну, все следующие пророки, которые то, что они говорили, было зафиксировано в отдельной книге, носящей их имена, все следующие пророки проповедовали в Иудее, начиная с Исаии и кончая Малахией, который был последним из пророков. Так вот, первые проповеди Амоса и Осии в Израиле вызывали смех у простолюдинов, гнев у священнослужителей и замешательство у царей. То есть их не слушали, первых пророков не слушали, и вслед за тем ассирийские полки обрушились на Израиль, сокрушили и поработили народ, который не понял пророков и смеялся над их проповедями. То есть одной из причин гибели народа Израиля была та, что они не слушали пророков. То есть пророки все говорили, но их не слушали. Ну и не имея такой религии, которую можно было бы исповедовать на чужой почве, евреи, изгнанные из Израиля, ассимилировались и растворились среди ассирийцев. После гибели Израиля слова других пророков, в особенности Исаии и Иеремии, которые продолжали проповедовать новую концепцию иудаизма, эти слова стали западать в еврейское сознание. К тому времени, когда настал черед Иудеи оказаться побежденной, а ее народу идти в плен, учение пророков успело пустить корни в сознание евреев. По сути дела, пророки привели в действие силы, которые преобразовали не только облик еврейства и его религию, но и их концепцию Бога. Чему, собственно, учили и призывали пророки? Их проповедь по существу сводилась к утверждению, что обряды и предписания культа сами по себе не так уж важны для Бога. Пророки настаивали на том, что соблюдение закона Моисея, то есть гуманность, справедливость, нравственность, выше любого обряда. Бог, говорили они, не нуждается в ритуале. Он требует от людей высоких моральных идеалов. Бог, настаивали они, ненавидит жертвоприношения. Поэтому нет греха на том, кто не приносит жертв Господу. Подлинный грех – это безнравственное поведение и извращение справедливости. То есть, опять же, вот несоблюдение законов Моисея, где все было подробно прописано. Представьте себе, значит, что эти слова говорились в те времена, когда суть любой религии, и еврейской в том числе, именно жертвоприношение и соблюдение обрядов составляли самую суть. Поэтому подобные утверждения звучали совершенно, сказать, невероятно, дерзко. Но, тем не менее, постепенно учение пророков стало вытеснять в еврейском народе авторитет священнослужителей. И учение пророков изменило саму роль еврейского священнослужителя. То есть священнослужитель превратился из исполнителя культового ритуала, кстати, в раввина, в учителя и толкователя принципов иудаизма. Пророки говорили о высокой миссии еврейского народа. Они учили, что евреи должны служить примером остальному человечеству. И из этого родилась новая система религиозных представлений. Согласно этой системе, ритуальная сторона заповедей адресована лишь одним евреям, но духовное и нравственное содержание иудаизма предназначено для всего человечества. То есть наметилась новая линия в развитии еврейской религиозной мысли. То есть иудаизм, который начал свое существование как исключительная собственность нескольких еврейских родов, был расширен Моисеем до того, что охватил все 12 колен Израилевых. Во времена Иосии он стал религией всего народа, а теперь при пророках начал превращаться в универсальную религию, предназначенную для всего человечества. То есть та метаисторическая, одна из метаисторических задач, которые стояли перед еврейской метакультурой, уже, вот, кстати, очевидным образом начала выполняться. И вот эти идеи пророков позволили евреям в Вавилонском плену приступить к пересмотру основных концепций еврейской религии. Согласно закону, храм был неразрывно связан с Иерусалимом, а жертвоприношение надлежало приносить именно там, в строгом соответствии с жестко фиксированными обрядовыми правилами и формулами. Пророки уменьшили значение жертвоприношений, то есть этику и духовность они поставили выше ритуала. Тем самым они освободили еврейскую религию от ограничений, налагаемых местом и временем. В Вавилонском изгнании евреи выработали два новых понятия, которые стали со временем общим достоянием всего человечества. Вместо храма, который служит местом жертвоприношений, они создали синагогу, где собираются для совместного служения Богу. Вместо ритуала богослужения они создали молитву, обращенную к Богу. Синагога стала прототипом христианской церкви, мусульманской мечети, а молитва стала универсальным символом преданности Богу. И благодаря синагоге и молитве евреи освободились от необходимости выполнения определенного обряда в определенном месте при посредстве священнослужителей. Отныне любой еврей мог в любом уголке земли непосредственно обращаться к Богу, минуя всяких посредников. То есть еврейская религия, прежде такая громоздкая, закостеневшая, стала, так сказать, портативной, удобной для транспортировки, эластичной и свободной от внешних нагромождений. И выживание евреев в пленении и рассеянии было гарантировано на многие-многие столетия, тысячелетия в дальнейшем. Ну, многие исторические источники повествуют о тоске и плаче и горе еврейских изгнанников в Вавилонии. И в Библии об этом очень много. Но, к счастью, это не вполне точная картина. В VI веке до нашей эры в Вавилонии управляли весьма просвещенные цари. И их отношение к покоренным народам отличалось большой терпимостью. Поэтому плач на реках Вавилонских был уделом небольшой горстки переселенцев. И 50 лет спустя чувства вавилонских евреев были уже совершенно иными. Большинство евреев полюбили новую страну, они приспособились к ней, стали богатеть, потянулись к вавилонской культуре. Торговые пути Вавилонской империи открыли перед евреями самые дальние страны тогдашнего мира. евреи превратились в купцов и коммерсантов международного размаха. А в библиотеках Вавилона они обнаружили богатейшую сокровищницу рукописей, собранных в течение многих веков. Евреи пристрастились к чтению и приохотились к науке. Они приобрели светские манеры, утонченность и изящество и значительно приумножились численно, при этом оставаясь евреями, не ассимилировавшись. Вот это чудо, с которого я начала. Значит, я сегодня не буду много говорить о метаисторических пластах того, что происходило. Просто те процессы, которые, вот, рассмотрение которых мы сегодня начали, они будут происходить у нас и на следующих лекциях, мы будем об этом говорить. Тогда я уже это все вместе взятое обобщу и такой общий метаисторический подход расскажу. Пока, значит, я скажу, что у нас, значит, произошло на, значит, тонком плане. Значит, древнееврейская метакультура приобрела внутреннюю опору, прочный внутренний стержень, священное писание. И второе, произошло как бы открепление от земного Иерусалима с ориентацией на Иерусалим Небесный. Вот это вот из того, что я рассказала, вот две, так сказать, основные вещи. Вот. Значит, дальше мы с вами продолжим тему рассеяния. В общем, у нас с вами осталось две лекции. Значит, мы дойдем до времен, предшествующих Рождеству Христову. Значит, вот за оставшиеся две лекции. Сегодня у нас с вами будет медитация, ну, совершенно естественно, на восьмую зону самоопределения. По сути дела, это и произошло, это событие. То есть самоопределиться в абсолютно, сохранить свою идентичность в чуждой совершенно среде, в среде, так сказать, агрессивно воздействующей со всех сторон, это был, наверное, один из величайших подвигов еврейского народа. Если вот с точки зрения восьмой зоны посмотреть, вот остаться самими, не просто остаться самими собой, а еще и, наоборот, как бы укрепиться в своей идентичности, не только этнической, не только исторической, но и метаисторической. Так, восьмая зона. Единица. Суок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Двойка. Суок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Тройка. Суок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Четверка. Суок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Пятерка. Суок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Шестерка. Суок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Семерка. Суок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Семерка. Суок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Шестерка. Суок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс, пятерка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс, четверка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс, тройка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс, двойка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс, единица, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Пранический поток, ступни, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Колени, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Бедра, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Семерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Пятерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Четверка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Тройка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Плечи, Литан, Авис, Юнис, Хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ну, достаточно.